Глава 12. Меня позвали в кабинет, когда прибыл Лоуренс Рединг. Он выглядел изможденным и, как мне подумалось, настороженным. Приветствие полковника Мелчета можно было счесть почти сердечным. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов, здесь и сейчас», — сказал он. Лоуренс тихо хмыкнул. «Кажется, это идея французов, реконструкция картины преступления». «Мой дорогой мальчик», — сказал полковник Мелчет, — «отбросьте этот тон. Говорить с нами так не стоит. Вам известно, что еще один человек признался в совершении преступления, которое якобы совершили вы?» Эти слова оказали на Лоуренса мгновенный и болезненный эффект.
«Еще один?»
— запинаясь, выговорил он. «Кто? Кто?» «Миссис Протеро», — ответил полковник, внимательно наблюдая за ним.
— Абсурд! Она этого не делала! Просто не могла! Это невозможно!
Мелчет перебил его. — Как ни странно, мы не поверили в ее историю. Не поверили, должен заметить, и в вашу. Доктор Хейдек категорически утверждает, что преступление не могло быть совершено в то время, которое называете вы.
— Доктор Хейдек так утверждает?
— Да. Так что, видите ли, вы чисты, хотите вы этого или нет. А теперь мы хотим, чтобы вы помогли нам и подробно рассказали, что произошло. Лоуренс все еще колебался.
— А вы не обманываете меня насчет миссис Протеро? Вы точно не подозреваете ее?
— Слово чести, — сказал полковник Мелчет. Лоуренс тяжело вздохнул.
— Каким же я был глупцом, — проговорил он. Полнейшим глупцом. Как я мог хоть на одну минуту подумать, что она...
— Может, вы расскажете нам об этом? — предложил главный констебль.
— А рассказывать особо и нечего. В тот день я встретился с миссис Протеро.
Лоуренс замолчал.
— Это нам известно, — сказал Мелчет. — Вы, может, думаете, что ваши чувства к миссис Протеро и ее к вам — это большой секрет? Но на самом деле все давно знают о них и живо обсуждают. Теперь все выйдет наружу.
Вот и замечательно. Думаю, вы правы. Я обещал викарию, он покосился на меня, уехать. В тот вечер я встретился с миссис Протеро в студии в 7:15. Я рассказал ей о своем решении. Она согласилась с тем, что нам больше ничего не остается. Мы попрощались друг с другом, вышли из студии, и почти сразу к нам присоединился доктор Стоун. Энн держалась на удивление естественно. Как ей это удалось? У меня не получалось. Я вместе со Стоуном пошел в Голубой кабан и выпил. Затем собрался домой. Но когда дошел до поворота дороги, передумал и решил повидаться с викарием. Я ощущал настоятельную потребность поговорить с кем-нибудь на волнующую меня тему. Мне открыла горничная и сказала, что викария нет дома, но он скоро будет, а в кабинете его ожидает полковник Протеро. Так вот, я не счел возможным уходить, дабы это не выглядело таким образом, будто я уклоняюсь от встреч с ним. Поэтому я сказал, что тоже подожду викария, и прошел в кабинет. Он замолчал.
— Ну? — произнес полковник Мелчет.
Протеро сидел за письменным столом, в той самой позе, в которой вы нашли его. Я подошел к нему, хотел прикоснуться. Он был мертв. Потом я посмотрел вниз и увидел на полу рядом с ним пистолет. Я поднял его и сразу увидел, что это мой пистолет. Меня бросило в дрожь. Надо же, мой пистолет. А потом я сделал вывод, он напрашивался сам собой. Энн, должно быть, в какой-то момент взяла мой пистолет, предназначая его для себя на тот случай, если ей совсем станет невмоготу. Вероятно, он был у нее с собой. После того, как мы с ней расстались в деревне, она, по всей видимости, вернулась сюда и... Ох, полагаю, я помешался, если подумал такое, но именно так я и подумал. Я сунул пистолет в карман и ушел. У калитки я встретил викария. Он мило поприветствовал меня и говорил что-то о встрече с Протеро, и вдруг на меня накатило дикое желание расхохотаться. Его манеры были такими обыденными, будничными, а у меня внутри будто все сильнее и сильнее натягивалась струна. Помню, я выкрикнул что-то нелепое и увидел, как изменилось его лицо. Я едва не потерял голову. Я пошел прочь. Я больше не мог этого выносить. Если Энн совершила столь чудовищную вещь, то я должен нести за это ответственность. Я пошел и сдался. Наступила тишина, когда он закончил. Затем полковник деловым тоном произнес: «Я хотел бы задать вам 1-2 вопроса. Первый — дотрагивались ли вы до тела, передвигали ли его в ту или иную сторону?» «Нет, не дотрагивался. То, что он мертв, было видно и без этого».
«Вы заметили записку, лежавшую на бюваре и полуприкрытую его телом?»
«Бювар — настольная папка с бумажными пищевыми принадлежностями».
«Нет».
«Вы что-то делали с настольными часами?»
«Я не прикасался к часам.
Насколько я помню, они уже были опрокинуты на стол, но к ним я не прикасался.
Теперь относительно вашего пистолета. Когда вы в последний раз видели его?»
Лоуренс Рединг задумался.
«Трудно сказать наверняка. Где вы хранили его?»
«Ох, среди хлама и всякого барахла в гостиной, у себя в коттедже, на одной из полок в книжном шкафу».
«Вы были настолько беспечны, что просто держали его на полке?»
«Да, я не вспоминал о нем. Он лежал там себе и лежал.
И любой, кто приходил в коттедж, мог увидеть его?»
«Да».
«И вы не помните, когда в последний раз видели его?»
Лоренсу опять пришлось рыться в памяти, и он от усердия свел брови на переносице. «Я почти уверен, что он лежал там позавчера. Помню, как отодвинул его в сторону, чтобы достать старую курительную трубку. Думаю, это было позавчера, хотя не исключено, что и днем ранее.
Кто в последнее время заходил к вам в коттедж?»
«Ох, куча народу. У меня постоянно кто-то бывает. Одни приходят, другие уходят. Позавчера я устроил своего рода чаепитие. Лэтис Протера, Деннис и вся их компания. А еще время от времени ко мне наведываются наши старушки.
Вы запираете коттедж, когда уходите?»
«Нет, с какой стати? У меня нечего красть. Здесь никто не запирает дома».
«Кто занимается вашим хозяйством?»
«Каждое утро приходит старая миссис Арчер, чтобы пособить, как она выражается».
«Как вы думаете, она вспомнит, когда в последний раз видела пистолет у вас дома?»
«Не знаю. Может быть.
Но я бы не сказал, что добросовестная уборка пыли — это ее конек».
«Что же получается? Практически любой мог взять ваш пистолет?»
«Получается, что так».
Открылась дверь, и в кабинет вошел доктор Хейдек, а с ним Энн Протеро. При виде Лоуренса она вздрогнула. Он же, робко шагнув к ней, сказал: «Прости меня, Энн. Это было мерзко с моей стороны подумать такое. Я...» Она замолчала, а потом устремила умоляющий взгляд на полковника Мелчета. «Это правда, то, что рассказал мне доктор Хейдек?
Что с мистера Рединга сняты все подозрения?»
«Да. А теперь, миссис Протера, перейдем к вашей истории. Ну-ка, что там у вас, а?»
Она застенчиво улыбнулась. «Наверное, вы думаете, что я поступила ужасно?»
«Вообще-то я бы выразился иначе. Глупо. Но все закончилось. Мне от вас, миссис Протера, нужно одно. Правда. Абсолютная правда».
Она сосредоточенно кивнула.
«Я вам все расскажу. Думаю, вы знаете обо всем».
«Да.
В тот вечер я должна была встретиться с Лоуренсом, с мистером Рейдингом в студии. В 7:15. Мы с мужем приехали в деревню вместе. Мне нужно было сделать кое-какие покупки. Когда мы расставались, он невзначай упомянул, что собирается увидеться с викарием. Я хотела предупредить об этом Лоуренса, но у меня все не получалось, и я волновалась. В общем, мне было неловко встречаться с ним в саду у викария, пока в его доме находится мой муж». Ее щеки запылали. Для нее этот момент был не самым приятным. «Я рассчитывала, что мой муж заглянет к викарию ненадолго. Чтобы выяснить, там он или нет, я пошла по аллее к дому викария.
Я надеялась, что меня никто не увидит, но старая мисс Марпл, естественно, оказалась в саду. Она остановила меня, мы перекинулись парой слов, и я объяснила, что иду за своим мужем. Надо было хоть что-то сказать. Не знаю, поверила она мне или нет, она выглядела довольно забавно. Попрощавшись с ней, я пошла к дому викария и направилась к окну в кабинет. Осторожно подкралась, ожидая услышать голоса. Но, к моему удивлению, в кабинете было тихо. Я заглянула, увидела, что комната пуста, и поспешила через лужайку к студии, куда почти одновременно со мной пришел Лоуренс. «Миссис Проттер, вы утверждаете, что комната была пуста?»
«Да, моего мужа там не было».
«Странно». «Вы хотите сказать, мэм, что не видели его?» — спросил инспектор.
«Да, я его не видела».
Инспектор Слак что-то прошептал начальнику полиции, и тот кивнул. «Миссис Протера, вас не затруднит показать нам, что именно вы сделали?»
«Вовсе нет».
Энн встала. Инспектор Слак открыл перед ней окно. Она вышла в сад и повернула налево, к углу дома. Инспектор властным жестом подозвал меня к себе и велел сесть за письменный стол. Почему-то мне очень не хотелось этого делать. Меня охватило неприятное чувство. Однако я, естественно, подчинился. Я услышал снаружи шаги, потом на минуту все стихло, и миссис Протера пошла в обратном направлении. Инспектор Слак подал мне знак, что можно встать и вернуться в другую часть комнаты. Миссис Протера вошла в кабинет через окно. «Вы все повторили в точности так, как было тогда?» — спросил полковник Мелчетт.
«Думаю, да».
«А теперь скажите нам, миссис Протеру, где именно находился викарий, когда вы заглядывали в комнату?» — спросил инспектор Слак.
«Викарий? Я... Нет, боюсь, не скажу. Я его не видела».
Инспектор Слак кивнул. «Вот так вы не увидели и своего мужа. Он был за углом, за письменным столом».
«О!»
Она замолчала. Неожиданно ее глаза расширились, и в них отразился ужас.
«Не может быть, чтобы...»
«Может, миссис Протеро. Вы заглянули как раз, когда он сидел там».
«О!»
Она задрожала. Инспектор продолжил задавать вопросы. «Миссис Протеро, вам было известно, что у мистера Рединга есть пистолет?»
«Да, он однажды сказал мне об этом».
«Вы когда-нибудь брали в руки этот пистолет?» Она покачала головой.
«Нет».
«Вам было известно, где он хранит его?»
«Затрудняюсь сказать». «Думаю, да. Кажется, я видела его на полке в коттедже». «Ведь ты хранил его там, да, Лоуренс?»
«Миссис Протера, когда вы в последний раз заходили в коттедж?»
«О, примерно неделю назад. Мы с мужем были приглашены на чай».
«А с тех пор не заходили?»
«Нет, я больше туда не приходила.
Видите ли, это могло вызвать массу пересудов в деревне».
«Несомненно»,
— сухо произнес полковник Мелчетт. «Где вы имели обыкновение встречаться с мистером Рейдингом, позвольте спросить?»
«Он приходил в холл, писал там портрет Лэтис. А после этого мы часто встречались в лесу».
Полковник Мелчетт кивнул.
«Разве этого мало?»
Ее голос неожиданно дрогнул.
«Ужасно, что я вынужден рассказывать вам все это. И между нами не было ничего предосудительного. Не было. Совсем не было. Мы просто друзья. Мы не могли не проявлять интереса друг к другу».
Она с мольбой посмотрела на доктора Хейдека, и эта добрая душа решила вмешаться. «Послушайте, Мелчетт», — сказал он, — «я и в самом деле считаю, что миссис Протера достаточно. Она и так пережила страшный шок во всех отношениях». Начальник полиции кивнул. «И в самом деле, миссис Протера, мне больше не о чем спросить вас», — сказал он. «Спасибо, что честно ответили на мои вопросы».
«Значит, я могу идти?»
«Ваша жена дома?» — спросил у меня Хейдек. «Думаю, миссис Протера с радостью повидается с ней».
«Да», — ответил я, — «Гризельда дома. Вы найдете ее в гостиной».
Миссис Протера вместе с Хейдеком вышла из комнаты, Рединг последовал за ними. Поджав губы, полковник Мелчетт вертел в руках нож для бумаги, а Слак разглядывал записку. И я решил изложить теорию мисс Марпл.
Приглядевшись к записке, инспектор воскликнул: «Мать честная! А старушка-то, кажется, права. Взгляните сюда, сэр. Видите? Цифры и в самом деле написаны другими чернилами. Время написано авторучкой, чтобы мне провалиться». Мы все были взволнованы.
«Вы, конечно, исследовали записку на предмет отпечатков пальцев», — сказал главный констебль.
«Да».
«И что вы думаете, полковник? На записке ни одного отпечатка. На пистолете отпечатки мистера Рединга. Возможно, были и другие до того, как он принялся забавляться с ним и носить с собой в кармане. Но сейчас не осталось ничего, за что можно было бы уцепиться».
Сначала дело выглядело так, что все улики складывались против миссис Протеру. Задумчиво проговорил Мелчет. Причем улик против нее было больше, чем против мистера Лоуренса Рединга. Потом эта старушка Марпл дала свидетельские показания, что у миссис Протера пистолета с собой не было. Однако пожилые дамы часто ошибаются. Я молчал, хотя и не мог согласиться с ним. Я был абсолютно уверен. Раз мисс Марпл так утверждает, значит, у Энн Протера пистолета с собой не было. Мисс Марпл не из тех пожилых дам, которые ошибаются. Она обладает удивительным даром всегда оказываться правой.
Что не дает мне покоя, так это то, что никто не слышал выстрел. Если он был, кто-то обязательно должен был слышать его, откуда бы он ни раздался. Слак, думаю, вам стоит переговорить с горничной.
Инспектор с похвальным рвением устремился к двери.
«Я бы не стал спрашивать у нее, слышала ли она выстрел в доме», — сказал я, «потому что если вы спросите об этом, она будет все отрицать. Спросите о выстреле в лесу. Она признается лишь в том, что слышала именно такой выстрел».
«Я сам знаю, как обращаться с горничными», — заявил инспектор Слак и исчез за дверью.
«Мисс Марпл говорит, что слышала выстрел чуть позже», — сказал полковник Мелчет. «Нужно выяснить, может ли она точно назвать время».
«Конечно, выстрел мог быть случайным и не иметь отношения к делу».
«Вы правы, мог», — согласился я. Полковник прошелся по комнате. «А знаете, Клемент», — вдруг снова заговорил он, «у меня такое чувство, что это дело окажется запутаннее и сложнее, чем мы все думаем. За всем этим что-то есть, чтобы мне провалиться», — он всхрапнул. «Нечто такое, о чем мы еще не знаем. Мы в самом начале, Клемент. Помяните мое слово, мы в самом начале. Все это — часы, записка, пистолет — сейчас не проясняет совершенно ничего».
Я кивнул. «Действительно ничего.
Но я твердо намерен добраться до сути и вызывать Скотланд-Ярд не стану. Слак умен. Он очень умен. Он самая настоящая ищейка. Он умеет вынюхивать и в конечном итоге доберется до правды. Он мастерски провел несколько расследований, и это дело станет для него шедевром. Шедевр — вершина мастерства. Кто-то другой наверняка призвал бы на помощь Скотланд-Ярд. Я же этого делать не стану. Мы сами все раскопаем у себя в Дауншире. Справимся своими силами. Дауншир — вымышленное графство к историческому ирландскому графству Даун, не имеет отношения».
«Надеюсь на это», — сказал я. Я попытался придать своему тону некоторый энтузиазм, но за один день я успел проникнуться такой неприязнью к инспектору Слаку, что мысль о его успехе была мне неприятна. «Успешный Слак, — подумал я, — станет еще более мерзким, чем Слак-неудачник».
«Кто живет по соседству с вами?» — вдруг спросил полковник. «Вы имеете в виду в конце дороги? Миссис Прайс Ридли. Когда Слак закончит с горничной, мы отправимся к ней. Очень вероятно, что она что-то слышала. Надеюсь, она не глухая, а?»
«Я бы сказал, что у нее на редкость чуткий слух. Я оцениваю его по количеству скандалов, которые она затеяла со словами «я тут случайно подслушала». Именно такая женщина нам и нужна. А вот и Слак».
Инспектор выглядел как после жестокой схватки. «Уф!» — отдуваясь, произнес он. «Ну и фурия она у вас, сэр!»
«Мэри — девушка с исключительно сильным характером», — сказал я.
«Терпеть не может полицию», — продолжал инспектор.
Я предостерег ее, сделал все возможное, чтобы вселить в нее страх перед законом, но безрезультатно. Она едва не набросилась на меня.
«Уж больно она горячая», — сказал я, сразу смягчив свое отношение к Мэри.
Но я припер ее к стенке. Она слышала выстрел, причем только один. И это было значительно позже прихода полковника Протеро. Я не смог вытащить из нее точное время, но нам все же удалось установить его с помощью рыбы. Хотя бы приблизительно. Рыба запаздывала, и она принялась ругать мальчишку-разносчика, когда тот пришел. И он сказал ей, что едва пробило 6:30. Вот сразу после этого она и услышала выстрел. Конечно, время не очень точное, с позволения сказать, но зато дает нам пищу для размышлений.
«Хм», — промычал Мелчет.
«Сомневаюсь, что миссис Протера имеет отношение к этому делу», — не без сожаления сказал Слак. «Начнем с того, что у нее просто не хватило бы времени. К тому же женщины не очень любят иметь дело со стрелковым оружием. Для них предпочтительнее мышьяк».
«Да, думаю, она не совершала этого преступления».
«А жаль». Он вздохнул. Мелчет сообщил, что собирается навестить миссис Прайс Ридли, и Слак одобрил его идею.
«Можно мне пойти с вами?» — спросил я. «Меня все сильнее интересует расследование». Разрешение было дано, и мы вышли из дома. Нас встретила громкая «Эй», когда мы прошли через калитку. По дороге из деревни к нам спешил мой племянник, Деннис.
«Скажите», — обратился он к инспектору, «а что с тем отпечатком ботинка, о котором я вам рассказал?»
«Садовника», — лаконично ответил инспектор Слак.
«А вы не допускаете, что кто-то мог надеть сапоги садовника?»
«Нет, не допускаю», — отрезал инспектор своим тоном, давая понять Деннису, что дальнейшие вопросы неуместны. Однако отделаться от моего племянника было не так-то легко. Мальчик вытянул перед собой руку с двумя обгорелыми спичками.
«Нашел у калитки».
«Спасибо», — произнес Слак и положил спички в карман. Тема, казалось, была исчерпана.
«Вы ведь не собираетесь арестовывать дядю Лена, да?» — пошутил Деннис.
«А следовало бы?»
«Против него много свидетельств», — заявил юноша. «Спросите Мэри. Только за день до убийства он желал полковнику Протора поскорее покинуть наш мир».
«Правда, дядя Лен?»
начал я. Инспектор Слак окинул меня неторопливым, полным подозрения взглядом, и я почувствовал, что горю. «Деннис ужасно несносен. Неужели он не понимает, что полицейские редко обладают чувством юмора?»
«Не глупи, Деннис», — раздраженно произнес я.
Невинный ребенок уставился на меня с искренним удивлением.
«Да бросьте, это же была шутка», — сказал он. «Дядя Лен просто сказал, что любой, кто убьет полковника Протера, сослужит миру добрую службу».
«А-а-а!» — воскликнул инспектор Слак. «Теперь я понимаю, что имела в виду горничная».
«Слуги тоже редко обладают чувством юмора». Я мысленно от души отругал Денниса за то, что он вспомнил о том разговоре. Из-за этого, а также из-за настольных часов, я теперь вечно буду ходить в подозреваемых у инспектора.
«Пойдемте, Клемент», — сказал полковник Мелчет. «А куда вы идете? Можно мне с вами?» — спросил Деннис.
«Нет, тебе нельзя», — отрезал я.
Мы пошли вперед, а он остался стоять и с обиженным выражением смотрел нам вслед. Мы поднялись на аккуратное крыльцо дома миссис Прайс Ридли, и инспектор принялся стучать и звонить так, как, если выразиться осторожно, могут стучать и звонить только официальные лица. Дверь открыла горничная.
«Миссис Прайс Ридли дома?» — осведомился Мелчет.
«Нет, сэр», — помолчав, горничная добавила. «Она только что ушла в полицейский участок». Подобный поворот оказался для нас полной неожиданностью. Когда мы спустились с крыльца, Мелчет схватил меня за руку и тихо проговорил: «Если она тоже отправилась признаваться, то я сойду с ума».